уважаемые коллеги, спасибо, что пришли на лекцию. Вот, поскольку у нас конференция посвящена психотерапии зависимости, то, соответственно, и лекция будет посвящена этой теме. Вот, скорее, глубинной психологии аддикций, вот, и использование психодинамических принципов в оценке состояния аддиктивного пациента, в выборе стратегии терапии прогноз. Вот. Психодинамические — это психоаналитические. Вы не пугайтесь, они не сильно отличаются от психоаналитических, только может быть немножко терминологически, но поверьте мне, ясности вносят гораздо больше.
Можно попросить на вообще?
А можете вы не шевелиться, не стучать, я не буду перекрыть микрофон, тогда давайте. Вот. Чего я должен связки напрягать? Вот. А можно меньше шевелиться и двигаться? Вроде бы. Вариант, потому что усилителя у меня нет же. Вот. Ну вот. А, вот, кстати, и они. Да. Видишь, постоянно феномены пуля, которые возникают. Короче, да. Ну да. Психодинамический подход в оценке аддиктивности. Вот. Строго говоря, я буду говорить о феномене зависимости, пользоваться термином аддикция, аддикт, ну, аддиктивная реализация и так далее. В тех случаях, когда я буду говорить о аддиктивный агент, я подразумеваю при этом объект. Да? Объект цели зависимого поведения, то есть, соответственно, это или вещество, или форма деятельности, да, или форма отношений, или другой человек. Но для удобства термин объект. Вот. Достаточно удобная схема объяснительная для понимания аддиктивности. Вот. Она исходит из принципов психодинамической диагностики, которые, я думаю, вам понятны тоже. И, в принципе, что вы знали динамическая концепция личности Данилина. Вот, когда мы его спрашивали, ну, что ты имел в виду, он говорил, я не хотел писать психодинамически, но это говорит то же самое. Для простоты объяснения, она подразумевает, ну, наличие трех, как бы, в принципе, уровней функционирования психики. Да? А именно психотический уровень, он же шизоидный. Ну, психодинамическая оценка — это будет психотический уровень. Так. Да, соответственно, уровень пограничного уже нарциссический и невротический. Он же невротический. Там, вот. То есть уровень уже зрелой личности, условно здоровой. Вот. И, соответственно, говоря об уровне формирования аддикции, мы всегда понимаем уровень глубины порушенности личности. Вот, потому что, соответственно, чем на более глубоком уровне мы имеем повреждения какие-то или дефициты, что на сегодняшний день одно и то же. То есть, в принципе, точка зрения такова общая на сегодня, что в условиях раннего развития психического дефицит необходимой стимуляции, поддержки из среды, из поля, вот, может расцениваться как травма. И обратная логика, да, что, ну, какие-то травмы развития на ранних этапах, вот, ведут к чему? К дефицитам, соответственно. К дефицитам на последующих этапах. Почему? Они искажают развитие. Искажают, замедляют его, да, деформируют. Соответственно, чем более раннее мы имеем воздействие, либо отсутствие воздействия, что вот самое интересное, либо дефицит, то, соответственно, тем более глубокая потребность человека будет фрустрирована, будет болеть просто-напросто. Да? Вот. И, соответственно, тогда аддикция будет обслуживать более глубокий уровень неудовлетворенных потребностей, порушенных. Да? Вот. И я себе так позволю вкратце напомнить, да, вот, иерархию потребностную, и вы прекрасно знаете, что на шизоидном, тоже психотически, уровень базовой потребности – безопасность. Безопасность базовое чувство – это ужас. Это ужас чего? Психического исчезновения в мире, растворения в мире. Вот. Или поглощения тебя в мире. Но это ужас психической деструкции такой вот, что на молекулы разнесет. Вот. Либо я мир разнесу на молекулы, то есть что-то типа такой бомбы с антивеществом. Такое субъективное ощущение. Да. Вот. И основная проблема — отсутствие четких границ между я и не я. Да, и поэтому очень страшно. Базовая проблема какая? Безопасность, конечно. Безопасность, да. И импульсы, идущие изнутри, непонятные и ужасные. Да, потому что нет средств их оценить. Психически отразить тоже нет способов. И импульсы, идущие снаружи, тоже страшные. Почему? Границы четкой нет. Наверное, нужно быть разрушенным. Субъективное ощущение очень большой хрупкости, собственно, да, такой беззащитности. Вот, и мы прекрасно знаем, что это такой тяжелый уровень нарушений. Тяжелый уровень нарушений, где не сформирована еще четкая мотивационная структура. Человек, он не знает, чего он хочет, он не знает вообще-то, кто он. Вот. Не знает цели своего существования. Основная цель – банально выжить. Банальную витальность обеспечить. Вот. Опять же, ну, дополнительный критерий диагностики уровня – это характеристики защиты. И вы понимаете, чем глубже поражение, тем более примитивные, архаичные и грубые защиты. На психотическом уровне это всегда защиты, разрушающие даже процесс восприятия. Вот. То есть это прямое отрицание реальности, например. Это аннигиляция чувств. Уничтожение просто. Вот, ноль. Это расщепление, но уже до степени диссоциации, доходящей почти до схизиса. Причем, которая включается, что не попадя. И мы тогда видим, ну, если это, например, не аддикт, тяжело диссоциированного субъекта, вот, ну, например, где мы это можем видеть, при посттравматическом стрессовом расстройстве. Такого довольно психоза, да. И основной критерий, конечно, реальность не тестирует. А та реальность, которая очевидно отрицается. То есть мы прекрасно знаем, что зависимость — это болезнь чего? Отрицания и лжи. И вот. Если отрицать невозможно, то клиент врет. А врут всегда там, где страшно, где защищаться надо. Вот. И, соответственно, объект аддикции на этом уровне будет абсолютен. Он будет так называемым тотальным объектом, заменяющим в жизни функционирование субъекта все. А говоря конкретнее, заменяющим мать. Обеспечивающую безопасность, поддержку, витальность, уход, заботу. Да. Вот. И совершенно не важно, будет это аддикция в отношениях, например, полное слияние симбиотического. Полного, да. Вот. Либо это будет, например, аддикция в слиянии с какой-нибудь, ну, политической идеей или религиозной. Например, да, это же вот можно у сектантов видеть. Иногда у некоторых фанатиков религиозных, у них уровень нарушений психотический, они отрицают реальность. И они, например, могут изменять реальность свою телесную, вот, а отрицая ее до такой степени, что, например, могут терпеть холод, морозы. Там. Ну, в средние века вот у святых описаны пытки, они терпели там огнем и так далее. Вот. Либо там у них открываются эти стигмы Господни. То есть там, например, на ладонях раны, на стопах, как у Иисуса. И это, конечно, психоз. Вот. Либо это может быть химическое, конечно, вещество. Вот. Химическое вещество. К которая может две цели выполнять в этом случае. Либо седативную цель, если у человека идет гиперстимуляция, внутренняя или внешняя, да, отдающая невыносимый уровень возбуждения, например, ужаса, но субъективно в лучшем случае как тревога, при этом будет восприниматься. И, конечно, тогда для такого субъекта веществом будет тяжелый наркотик, выключающий восприятие, в принципе. Восприятие, чувствительность убивающая, да. Вот. То есть либо седативный, вот, либо если это человек с низкой витальностью, смотрите, и атонией, то ему нужен что? Очень мощный стимулятор. Очень мощный стимулятор. Так. Вот. А поскольку зависимость абсолютная, границы личности отсутствуют, идентичности нет, защиты грубые, то такого клиента мы можем расценивать как очень неблагоприятного для терапии, с плохим прогнозом. Вот. И вы таких людей можете знать, но вы люди культурные, вряд ли вы живете в таких кварталах, где можно встретить эту публику. Может быть, но если вы в стационаре работали психиатрически, я-то заведовал наркологическим отделением психушки. И мне привозили таких по скорой помощи. Обычно это бомжа, или безработные, или социопатические субъекты, очень часто живущие, где попало. И там характерно очень для них ощущение утраты идентичности, как будто их нет, у них клички есть. Вот. Они социально уже суицидоли их нет. Просто-напросто, да. Нет идентичности, нет связи никаких, нет привязанности. Игнорируется безопасность, требования гигиены. Они могут есть отбросы. Вот, с удовольствием в контейнере на заднем дворе Макдональдса. Вот, я в Одессе такое на вокзале наблюдал, как бомжик завтракал из Макдональдской, помойка. У них за Макдональдсом в Одессе на привокзальной площади. А я там какое-то время сидел в машине с вещами, там человек меня оставил. И я наблюдал завтрак бомжа. Они едят все, что попало, да. И пьют любые суррогаты, спиртсодержащие, включая, разумеется, настойку боярышника. Такой аппетитный коктейль, да. Да, потому что они нищие, как правило. Они нищие. Они могут пить технические жидкости там разные. Либо если это там человек побогаче да помоложе, он может очень люто употреблять там героин или люто там винт, какой-нибудь эфедрин. Богатых людей у нас нет, поэтому богатых кокаинистов по пальцам будут пересчитать в крупных городах. Но кокаинист обычно по сохране все. Это любители этого винта, ревитина, из пролетарских кварталов. Да, брутальные очень. Вам известно, например, жестокости и агрессивности винтовых наркоманов ревитиновых. Она у них совершенно неадекватная ситуация. Абсолютно. Но я вел группу как-то в Москве, в старом офисе МГИ, если кто был там, на улице 9-й роты, метро Электрозаводская. Там прямо напротив был офис позитивного движения в России. Под лестницей была сложена гора шприцов, презервативов, витаминов любых. То есть можно было там брать сколько хочешь. Соответственно, публика там тусовалась. Ушел я домой. Утром сигнализация, мне звонят, Даниле звонят. Кто был на офисе последний, я говорю, я, Данила тоже, говорит, все, поехали. Ограбили тогда офис, И суть, смотрите, она тогда нищая организация была. Говорит, давно, там больше 10 лет назад. Украли часы со стенки стоимостью $10. Потом бумагу, пищу, какие-то калькуляторы украли. Ну да, пытались вынести системный блок, но он, видно, был тяжелый. Они очень торопились. Они его зверски просто разрушили. Разбили, вот разбили. Мониторы, компьютеры просто порушены. Все перевернуто вверх дном. Вот. Но ящик стола, где у секретаря были деньги, вот, даже не закрытый на ключ, не был открыт. Там было несколько тысяч долларов и все. Ну, то есть настолько трэш, что элементарные действия такие вот. Ну, попробуй ящик открой. И деньги просто лежали там без всякого сейфа. Они не открыли их. Потому что вот они все пытались там эту сейф взломать, то шкаф, то компьютеры. И вот признаки такой бессмысленности, вот этой вот жестокости, наверное, брутальности. Вот. И мы так пришли к выводу, что первитиновый наркоман, а потом пришел товарищ с фамилией приятный Благово, он там лидер у них, психолог московский, пришел, посмотрел и точно поставил диагноз, что первитинчики. Потому что, как говорит, никто больше так не крушит. Героиновый наркоман, он вмазался, он благость. Вот. А на ломах он слабый, плаксивый такой, крушить не будет. А этот вот ужасен. Вот. Ну, это вот первитинчики скорее. И там что характерно, смотрите, слабость интеграции импульсов, вот, недифференцированность совершенно импульсов, агрессивности и сексуальности, вот как у младенца, отсутствие границ, очень слабая вербализация и очень почти полное отсутствие ментализации, символизации. Они мыслят буквально, буквально ситуационно, очень формально, то, что французские аналитики называют оперантное мышление, операционное. То есть они вот буквально факты могут перечислять. И то на приеме такой человек с такой структурой психики, он сидит, молчит. И он говорит, вы мне вопросы задавайте, я отвечу. Он сам не в состоянии продуцировать речь. Вот это вот такой вариант. Или одинокие сельские или городские алкоголики, которые пьют дешевые напитки каждый день, постоянно пьяные, они не едят. Потому что для них это источник энергетической витальности алкоголя. Им даже кайф не нужен. Они, понимаете, не кайф получают, они дискомфорт убирают. Я у них когда спрашивал, что ты пьешь, он говорит, это я себя живым просто тогда чувствую. А так ощущение мертвенности у него, как трупа. Они часто даже в теплую погоду мерзнут. Вот, потому что клеточный обмен энергетически снижен. Вот, и им нужен, ну, если брать алкоголизм, алкоголь как катализатор. Как катализатор обменных процессов, вот как горючее просто. Вот. И они не едят, и калории оттуда получают, а витаминоз. И вот у этой публики развиваются, конечно, ну, синдромы Свети-Корсаковские, да. Вот. Слабоумие, психоз энцефалопатически легко. Они же беззащитны. У них ферментные системы слабые, иммунитета никакого. У них пневмония легко возникает. Ну, уснул пьяный там, полежал на полу, пневмония и умер. На них написаны тонны диссертаций же. Вот. И, понимаете, вот некоторый демонический образ алкоголика, деклассированного, например, элемента, вот, ну, такого недоступного лечению, с фотографиями там таких рож, вот, с татуировками, там, порезами, да. Ну, в учебниках психиатрии, если вы видели, особенно старые учебники 50-х годов, если кому попадали, там, такие типажи. Причем в Киевской все больницы сделаны, учебник на Украине был написан. Вот. Есть у меня такое. Так это вот собрано в стационарах, психиатрических стационарах крупных городов. Типа Киева, там, Москвы, Питера, да. Куда вот этот сброд откровенный, ну, правда сброд, доставлялся, потому что иначе они умирают же просто. Ну и вот их, кто мединститут заканчивал, такую публику используют, как муляжи вот, на вскрытии. Студентов, они же часто бомж, труп не забирается. Но если кто заканчивал мединститут, там вот часто на трубах всякие татуировки, они такие истощенные. Такая вот публика, да. Вот. И про них знаете, что говорят? Они пьют в устность. Пьют в устность, и они часто, у них совершенно нет тормозов, они ненасыщаемы, в принципе. Вот. Они могут, ну, если это новое поколение, совмещать с тяжелыми наркотиками. Алкоголь перемежаться. Вот. Для них характерно большое количество ЗЧМТ, черепно-мозговых травм. Они напиваются до таких доз, что падают просто плашмя. бьются головой, либо они слабенькие же часто, физически тщедушные, как правило, люди. Вот. Но задиристые, особенно как выпьют. Но на самом деле это такое парасуицидальное поведение, на мой взгляд. Потому что они провоцируют на драку людей значительно сильнее, чем они сами. Их сильно бьют, могут убить. Вот. И они часто падают головой, у них множество зачем-то, поэтому они деградируют быстро вот, по органическому типу такому. Вот. В плане психотерапии эти люди абсолютно непригодны для терапии. Не для гештальт, не для психодинамической, не для какой, только для поведенческой. И только, да, в изолированных местах таких, типа вот тюремных госпиталей, там, ЛКП и так далее, либо отделения закрытого типа. Вот. А они дают высокую смертность стационарную. А они практически безремиссионные. Потому что, ну, это для них способ жить. Вот. То есть безопасность и витальность, просто базовая потребность. Если мы отберем от них аддикцию, мы им ничего не можем дать взамен. Почему они взять даже не могут? Вот. То есть у них, ну, психический аппарат настолько упрощен и порушен. Вот. И это дефициты первого года жизни. Даже первых 6 месяцев. Коммуникативные, да. То есть ранние дефициты привязанности. Вот. И последующее все развитие искажено. Ну, как вы знаете, у них частной семьи-то нет. Вот. Они не в состоянии привязанности создавать, удерживать, обслуживать. Вот. И терапия с ними, ну, вероятность успеха процентов может 5 лет. То есть это совершенно случайно, только если он обратится там к Богу. Вот. Либо попадет в ИЭВскую группу с очень жестким сеттингом и с очень сценичным лидером. Желательно авторитарного толка. Вот. Ну, то есть, если вот попадет в группу И, организованную по типу секты тоталитарной. Они разные есть. Есть, ну, знаете, зависит же, каков кокс, таков и приход. Да? Вот какой ведущий группы, так и стиль группы. Оно же есть, ну, люди более или менее гибкие в И. И, соответственно, группа у них ближе к гуманистической такой группе. А есть люди тоже, мозги отпитые, да еще отбитые хорошо. Ну, или в тюрьме посидел человек хорошо, там, да, я вот такого знаю в Минске. Вот. И он будет вести группу в крайне простом режиме, очень директивно, авторитарно. Вот, вот там такие могут выжить. То есть в условиях жесточайших границ и тотальной поддержки средовой. Мы с нашей психотерапией академической почти бессильны с этими людьми. Только потом, если вот его, ну, на первом этапе остановят, что-то возможно, а так. Вот. То есть лучше даже, ну, и не браться в индивидуальную терапию. Абсолютно бесполезное дело. Почти. Оно никогда надежды терять не надо, но ее тут почти нет. И эти люди дают как раз, то есть процент тех пациентов, которые практически без ремиссии традиционной наркологии. По крайней мере, я случаи какие видел, единичные, когда все-таки люди выходили из этого. Состояние это исключительно заслуга 12-шаговых программ и больше никого. Все. Вот. То есть вот полные отказники, от них медицина отказывается, родственники, все. Вот полная безнадега, да, вот тогда да. Ну, либо вы понимаете монастырь. Вот, вот религиозная среда. Опять же, религиозное обращение, но с фанатизмом. Именно с фанатизмом. Вот. Им что нужно? Тотальный объект нужен психике. Потому что у них нет первичного объекта материнского, не установился. И тогда взамен приходит тотальный объект, это идеологический объект. Вот. Либо это в лучшем случае высшая сила, да, из 12-шаговой программы. В худшем случае это божество. Или диктатор, примерно. Но образчик такого тоталитаризма, если вы смотрели такой фильм американский, есть «Апокалипсис Нау», ну, этого Копполы. Вот. Ну, «Апокалипсис сегодня». Вот. Вот там этот Марлон Брандо, который в джунглях засел, этот американский полковник, да? Он же там вот такой режим установил, тотально авторитарный, типа секты, где он является божеством. Вот. В таком вот еще можно. Ну, он тоже же спятил, он полную зависимость же поставил безумцев от себя. Да? То есть он тоже безумный. Ну, то есть суть. Безумие негативное, дезинтегрирующее. Безумие – это безумие пустоты вот этого человека. Надо заменить, наполнить тоже безумием, но высоко структурированным, заполняющим целиком его пустоты. Вот другого, мне кажется, вариантов нет. Мы в индивидуальных усилиях это не сделаем. Никогда. Только среда. Вот. Прогноз плохой и очень плохой. Ну, не знаю, может быть, у вас есть вопросы по этому типажу. Я такую крайне зловещую картину нарисовал. Но начинать надо с худшего всегда. Это стационарный типаж, конечно. У меня в практике был человек, которого доставили после страшного запоя, психуя без документов. Он был в маленьком районном городке в Белоруссии, на границе с Украиной, кстати. Кладбищенский сторож. Кладбищенский сторож, страшенный запой, как он вообще к нам попал, потому что это Гомельская область, я же не знаю. Вообще положили его к нам, пришел в себя, вышел из психоза, беседовали. Он меня вот поразил вот таким вот странным видом. У них вид, знаете, когда они трезвеют, вот аутистов. Они как аутисты, правда, они аутисты. Вот. Ну, как будто дефект шизофренический, аутистического типа. Все. Себе там немногословно все. Я даже не счел нужно с ним говорить, отправил его на кафедру, доценту на консультацию, на предмет, но выяснить, может быть, шизофрения, может, да, алкоголизм. Вот, мне он звонит и говорит, с ним вообще разговаривал, я честно признался, что нет. Говорит, у него глубочайшая депрессия, и в прошлом он говорит, что он был директором завода, или главным инженером завода металлургического на Урале. И что вот там развалилась семья, что-то запил, с работы выгнали. Пошло-поехало, тратил квартиру, и дальше где-то лежал в психушке на Урале. Сказал, даже город, в Нижнем Тагиле вот лежал. Ага, и потом вышел, все уже пропало для него. Но мы взяли и сделали запрос в Нижний Тагил, психушку. Он очень быстро пришел ответ, подтвердивший все эти данные. Понимаете? Это вот пример, например, психосоциальной катастрофы посттравматической. То есть он развалился так, вот этот вот семейный развал у него, да. Но я думаю про то, что дефицит изначально у него был глубокий очень. Просто вот, потому что, ну что там, развод семьи, это, ну, травма нарциссического уровня такого все-таки пограничного. А тут он дал практически психотическую деконструкцию. Вот. Но я думаю, вы этих пациентов видели, вот, хотя их не очень приятно видеть. Вот. И оставляют они крайне тяжелое, ну, такое впечатление угрюмой безжизненности. Безжизненности, бесперспективности. И для их описания все слова подходят с приставкой «без». Ну, бессмысленность, бесцельность, безжизненность, вот, безумие. Вот. Хорошо. Какие-то у вас, может, комментарии? Ну, говорите.
Вопрос. Все-таки изначально травма глубокая, или человек менее травмированный может разрушить себя, скажем, наркотиками до такого?
Это не травма. Нет, это дефицит ранний. А травма может быть уже в взрослом состоянии. И она, ну, как сказать, вот, ну, понимаешь, слабое место было вот с детства, да? Произошла травма. Но благодаря слабоналичию, слабому дефекту внутреннего, он разрушился гораздо сильнее, чем если бы не был, ну, с детства уже дефицитарен. У него как бы как сопротивляемость жизни и травмам на порядок ниже.
Травма психосоциальная или травма,
нанесенная
употреблением наркотиков?
А травма от употребления наркотиков не наносится, потому что наркотик – это способ самолечения глубокой душевной травмы, снятия этой боли. Это лекарство, но неадекватное просто лекарство. Вот и все. А ничего не травмирует наркотик. Это окружающий травмируется, а сам употребляющий ему по кайфу.
То есть слабое место уже было, плюс травма...
Ну, оно болит у него это, да, вот он. Болит настолько сильно, что ему героин нужен. Ну, водка, утешение не помогает, поддержка не помогает, не берет, да, потому что не доверяет. Вот, водка для него слабый наркотик или пиво. Ну, это же пролетарский такой, да, вот. Вот, поэтому героин нужен.
Скажите, а ситуация безнадежна, потому что как раз забирая одно, нечем восполнить?
Мы, правильно? Ничего не можем дать взамен. индивидуальной терапии, подчеркиваю.
А что в рамках стационара вы делаете с каким-то?
Я уже давно не делаю, я же давно на частную практику ушел. Но я предлагал им вступать в групповую терапию, я беспрерывно ее там вел. Я каждый день там группу шла.
Никакой реакции, я так понимаю, нет.
Они мотива нет. Мотивов нет. У них же нет привязанности, для них группа страшная. Нет, они спьют, они такие люди. У них нет мотива включаться в группу, на людях говорить о себе.
А 12 шагов?
Ну, я же говорю, и там, а так они будут молчать год, другой, но все равно процессы будут идти. Они молчат, они механически повторяют. На них и рассчитано. Не можешь, не хочешь идти на группу, беги на нее. Ну, там же вот простые такие правила, да. Нечего сказать, сиди, молчи, просто слушай. Все равно действие будет оказываться. Вот и все.
Скажите, а когда вы говорите о дефиците, речь идет именно о младенческом,
возрасте, да.
То есть позже это уже не так влияет?
Не так влияет. Уже в вербальный период это, я скажу, это будет уже конфликт и дефицит.
Вот. Но это может повлиять на возникновение потом зависимости?
Что?
В более позднем возрасте вот, ну, какие-то конфликты или дефицит внимания со стороны там?
Если... Потребностная сфера и сфера привязанности хорошо насыщена в детстве, удовлетворена, насыщена и не подвергалась искажениям, фрустрациям, жестким дефицитам, то человек будет плотно сформирован психически внутри, хорошими границами и хорошими защитами. Для него травма это будет просто травма, поболело и прошло. Это не будет чем-то разрушающим его личность и жизнь. Источником хронической боли, которую надо хронически заливать. Вот. Это вот, ну, про третий вариант я вам скажу. Самый легкий – это источник наших побед терапевтических. Где мы там словами достучались, он внял там. Вот.
А травмы какого порядка до 6 месяцев вызывают такой мощный?
Депривация материнской и резкий разрыв связи. Особенно с 3 до 6, ну, очень опасно до 8 месяцев. И все, что больше, сейчас я вспомню срок, все, что больше 5 недель. Вот, разрыв отношений на срок больше, да, 5 недель.
А ну, какова роль отца?
Никакой. На 5 лет никакой. Но роль отца это сам обеспечивать безопасность матери, вот, обеспечивать ее потребностью, безопасности, в сексе и привязанности. Вот. Роль отца в психике матери быть. Он должен быть бессознательным, в сознании матери присутствовать.
А с 3-6 лет, когда следует?
Ну, наверное, когда говорить уже можно с ребенком, бить его, например. Бутербродами кормить что-то. Ну, кричать на него.
То есть это возможно... Мы вчера обсуждали тему ранее, когда отдают в ясли деток, да, то есть
очень плохо.
Вот полгодика.
Я слышал, знаете, высказывание, господи, одного детского психиатра. Да, вот он работал в той же детской поликлинике, где Каган Виктор Ефимович. Щеголев такой альфред есть. Он тоже по детским неврозам специалист. Он говорил, величайшее преступление феминисток, коммунисток перед человечеством и человечностью, говорит, преступление против человечности это создание яслей. Вот. И что детей там пролетарских в ясли отдавать. Не в садик, а там, типа, как можно раньше на работу выйти. Он считал это преступлением против детской психики. Ну, я на лекциях был.
Скажите, такое может быть? А в Израиле 3 месяца только сидят в декрете.
И что? Ну, я очень сочувствую израильтянам.
То есть это...
Ну, я сочувствую.
Причем на уровне социума, вернее, глобальная проблема должна быть, потому что там...
Я думаю, просто, ну, им не оплачивают декрет, им надо зарабатывать как-то. Вот и все. Потому что есть страны, в которых на пособие от ребенка можно не работать годами. В Штатах после 5-го ребенка можно всю жизнь жить, вот до совершеннолетия последнего на пособие. Чем пользуются мексиканцы, черные и так далее. Там дают такое на каждого ребенка. И 5 детей дают такой уровень, что можно, и муж не работает. Вот. Американцы их ненавидят за это. Ну а как? Ты вкалываешь, платишь налоги. Из этих налогов будут оплачивать, там он будет безработным числиться. Понимаете, лично. А детские пособия в Индо положат. Поэтому, ну, это проблема Израиля, наверное, тяжело.
Получается, что чем в более раннем возрасте была травма, тем тяжелее потом будет.
Понимаешь, на сегодняшний день уже понятие, ну, как травмы уже не рассматривается. Мы не можем сказать в раннем возрасте, как оценить, например, дефицит. То есть они говорят, дефицит необходимого, нормального, уже является травмой. Угу. Не обязательно катастрофически.
То есть, чем более ранний возраст, дефицит, тем тяжелее потом человеком работать.
Тяжелее его возместить.
А скажите, пожалуйста, вы говорили, что человек, употребляющий химические вещества,
да.
Но одна из функций этих химических веществ – это синтетичная.
Ну и стимулирующий тоже.
Стимулирующий.
Конечно.
А какие обычные
форму активности хочется? Активности, жизненности. А как это драйва хочется? Драйва возбуждения. Да, возбуждения хочется. Им не хватает витальности, возбуждения. Оно у них гаснет. У этих людей у них характерно, понимаете, чувство вот депрессия без депрессии, белая депрессия, так называемая, депрессия без симптомов. Вот общая угнетенность, они производят впечатление людей, которым все время чего-то не хватает. Ну, каким бы ни было радостное событие, все равно как вот, вот не хватает чуть-чуть до радости, не хватает чуть-чуть до удовольствия. А это люди, в принципе, да, но вот все равно параша, да. Все равно все дерьмо, да. Вот. А, ну, не могу сказать, что мое состояние особенно улучшилось. Вот у них фразы такие на сеансах. Вот. Не могу сказать, чтобы мне так радикально полегчало. Да. Не может сказать, не считает вот, отрицание реальности. Вот. И непринятие хорошего буквально. Вот. Ввиду чего? Недоверие к миру базе. Мир отравлен для них. Как. Вот. И ну, так живут они. Вот. И есть состояние, да, с дефицитом тонуса витального. Вот атония общая у них такая, один из симптомов. Атония, агедония, радости нет. Вот, да, астения, вот устают они быстро. Вот. Ну, смотрите на букву А, апатия. Ну, вот для них характер. Мотивационный дефицит, дефицит витальности. Вот. А это самое, занюхнул пайку кокоса, и сразу человеком себя почувствовал. Даже там кому-то и первитин, все. Вот.
И в этом случае антидепрессанты не могут являться
альтернативой. А они не реагируют на антидепрессанты, люди с такими нарушениями. Это депрессия такая, как вот говорят французские психоаналитики, депрессия без объекта. Есть люди, вот, подающие депрессии за утрату объекта привязанности к любви. Это классическая депрессия, такая фрейдовская, описана печаль и меланхолия. Работы, да, утрата объекта, дальше не горевание. Если горевание, процесс нарушен или застрял, незавершенное действие, да, то мы получаем депрессию. Вот такая объектная депрессия, она на антидепрессанты реагирует хорошо. Потому что там же вина, агрессия подавляется, ну, ретрофлексия, мы понимаем все это, да. А при безобъектной депрессии изначально ничего не было. Не было объекта, терять нечего. У него апатия и тоска. Вот тоска, потому что могло бы свершиться, но никогда не свершилось. Вот тоска почему-то вот...
не... А как вы диагностируете этот момент?
А вы с ними почувствуете себя опустошенными. С ними невозможно, если депрессивный человек, мы реагируем контрпереносе на депрессию сочувствием, с переживанием, как-то вот размышлять начинаем, там, да, да как же вот в жизни у него так случилось. Все-таки как человеку не повезло, да? А с этими слушаешь его, он почти не говорит же. А мы, мысли исчезают. Ну, при них разваливается мышление. Вот хватаешь пайку пустоты, вот это их. И у самого голова просто, ну, говорить не может, думать. Просто в голове ничего. Пустота. Вот. Но это крайне неприятно. и сразу возникает желание пустоту заполнить, начать говорить, ахинею, там, расспрашивать его или лечить, хоть что-то делать. Потому что очень тягостные чувства, они с этим живут. И вот, конечно, будут какие-то стимуляторы. Или там, ну, сидеть в компьютере, тоже психостимулятор. Или, ну, есть такие порталы, Second Life называется, вторая жизнь. И люди сидят, жизнь можно прожить в другом теле, в другом поле, в другой стране. Вот, просто вот жить там. Все. У меня есть пациент до сих пор 5 лет терапии, заговорил год назад только. А так молчал, все непонятно, эти грустные жалобы. Он с 10 до 20 лет просидел в компьютерных играх. 10 лет. То есть с детства вот весь пубертат, у него все выпало в психическом развитии. Я вот, но он заговорил, сейчас ему полегче стало. Еще год назад, в ожидании, вот когда он придет, с радостью думал, вот заболел бы он или в командировку послали. Он мирный, тихий, любезный парень. Ничего не происходит. Вот садится. Как дела? Нормально. Как себя чувствуешь? Да неплохо. Или заболел. Второй вариант, болел. Он болеет, честно, просто. Иммунитет снижен. Вот. Но я заметил, что едва он выезжает на курорт, едва вот самолет приземлился в Абу-Даби, Хургаде, вот, или там в Салониках, да. Вот. Ну, особенно на теплых морях ярких. Он мигом там проходит. Все 10 дней, пока он там, у него и близко этого нет. Ну, гиперстимуляция внешняя хорошая идет. Световая, воздушная. Забот нет никаких. Ну, сказочная жизнь такая. Да. Все, ну, как в компьютерной реальности. И он боится даже заходить на игровые порталы. Он мне говорил, как-то ради интереса зашел, вот в эти годы уже. Сколько он мне сказал? 10 часов провел. Вот. Не выспался утром на работу. И все, я себя опять запретил. Это единственное, где он себя живым чувствовал. Поэтому я говорю не только о веществах. Это могут быть и отношения. Они тут же эффект будут. Вот. Есть отношения седатики, а есть отношения психостимуляторы.
Это уже какие-то изменения на нейронном уровне?
Все изменения на нейронном уровне. Все.
При употреблении химических
веществ? Нет, они до этого были.
До этого?
Конечно, вещества усиливают изменения. Вот. Они изменения до обычно. Изменения часто до начала зависимости.
А как они вот выживают до зависимости? Ну, да, если зависимость как-то их спасает, если приносит какое-то облегчение,
Если говорить о самых тяжелых, они очень рано пить начинают. Но если говорить вот об уровне, ну, пограничном, нарциссическом, это люди, как правило, расщепленные, биполярные, вы хорошо представляете себе их. Два полюса, мания, депрессия, да, грандиозность и ничтожность, у них все так, черное, белое. Американские горки вот так и живут. Вот, да. Стыд, бесстыдство. Вот, депрессия, агрессия. То есть они себе что? Это уже проблематика отношений все-таки. Отношений диагных, ну где-то до вербальных, до 2-2.5 лет, до появления фразовой речи. Вот. И это, ну, где-то, да, месяцев с 8-9 уже проблемы. И это проблемы, конечно, сепарации от матери. Вот не прожив, если в первом случае симбиоз не прожит, то здесь они задерживаются в симбиозе, не сепарированные. Да. Вот, и взамен зависимости от материнской фигуры, от первичного объекта. Остальное они предпочитают, что суррогатный объект. Отношений и любви, аддиктивный агент. Это вещество, может быть, еще что-нибудь. Ну, самый пример, конечно, это вещества. И это вопрос любви, не любви. То есть любовь идет, но к аддиктивному, к неживому. Надежнее. Ну, переходной объект становится основным. Угу. Что такое алкоголь? Переходной объект, заместить на место мамы. Или успокоить, или взбодрить. Тут зависит от фазы, вы же сами понимаете. И у этих ребят течет все фазное. Понятное дело, это наша запойная клиентура. Вот.
Вот такие ребята, вот уже диагностические критерии, они будут там через много месяцев в программе, да, будут говорить, а мне никак. Знаете, ничего не
обесценивать будут. Они же, ну,
не помогают мне.
Не помогают, потому ничего не поможет.
3-4 месяца прошло, а мне не помогает.
Угу. Ну, у них же ожидание счастья. Угу. Что счастье должно принести. А суть психотерапии в чем же? Ну, не в том, чтобы счастье дать, да? А глаза открыть на несчастье и заставить их принять как есть. Вот. И пережить депрессию, из нее и выйти самому. Вот. В конце концов, еще, в общем, и расстаться еще и с терапевтом.
Скажите, а почему больше процент мужчин, чем
женщин? Где?
Ну, алкоголизм в таком питании.
В таком тотальном.
Ну, тенденция такая больше. Господи.
Нет, ну так женщины диапазон адаптивности, во-первых, шире. Ну, приспособляемость. Во-вторых, женщины переносят боль в несколько раз легче, чем мужчины. Ну, выносливость больше, боли. Ну, роды же надо терпеть. Вот. Причем это в разы. Эмоциональную боль тоже все равно переносит лучше. Вот. Потом, ну, больше способов прямого эмоционального отреагирования. Вот. Ну, импульсивность больше эмоциональная, поэтому больше диапазон естественными средствами. Ну, слезы легко идут, например, да? Вот. И заплакать потеет. То есть именно вот в силу этого. Вот, и, ну, другие версии, потому что женщины, например, чаще болеют депрессией. Ну, эмоциональными расстройствами. Они, ну, другие способы у них, как это сказать, патологического реагирования на все это. Если мужчины идут в зависимости, вот, женщины пойдут в депрессивную сторону. Вот. Ну да, или психосоматическую, но чаще в депрессии.
Скажите, пожалуйста, вот создается такое впечатление, что люди классических творческих профессий, актеры, да, артисты, они вот, ну, склонны к аддикции.
Да, это правда.
Там есть ли корреляция и в чем?
Есть, очень высокая.
Склонны к чему еще раз?
Очень что высокая. Но у них высший уровень вот этой душевной боли, они чувствительные, да, они болезненнее реагируют на это, они не откликаются на внутренний импульс. И они, ну, чувствительны к другим людям тоже. Реакции другого. Вот. И это для них способ жить, изображать других, вживаться как-то. Вот. И при этом защиты все-таки у них меньше. Вот. Но почему творческие профессии? Их творчество питается энергией вот этих вот конфликтов болезненных. Вот. И это действительно в разы выше. Из лауреатов Нобелевской премии по литературе. Ой, по-моему, 65 или 70% тяжелый алкоголь.
За счет чувствительности?
Да. Чувствительность высокая, да.
А высокая чувствительность за счет чего?
Ну, ранимость высокая, травмированность. Ну, главный герой любого произведения – это сам автор. Они же в основном свою жизнь пишут, свои драмы. Ну, как говорил Флобер, по-моему, говорил, госпожа Бавари – это я. Свои переживания. Вот. Ну, про себя. И поэтому актеры многие. Вот. Ну, такой вот был же страшный, он был Дос, Энтони Хопкинс. Вот пока бухал, он снимался и так блестяще. Как бросил бухать, получал Оскаров. Поселился спокойно в Беверли-Хиллз. Живет затворником и созерцает звездное калифорнийское небо в телескоп из Даули. Вот. Мел Гибсон же тоже перестал как актер сниматься после того, как пролечился и пошел сценаристы, режиссеры. Вы же посмотрите, какую жесть он снимает. Это же про то, что в его психике творится.
Но, компенсация?
Конечно. Воплотить в проекции в фильме, да, то, что у тебя в башке.
А вот примеры устойчивых, допустим, успешных людей в творчестве, но тем не менее психически достаточно устойчивых, какие встречались?
Я не искусствовед, я не занимался этим специально. Почитать лучше есть у Акунина, но подпольный фамилия Чергишвили. У него есть энциклопедия суицидов у литераторов российских. Он прямо вот провел исследование о корреляции суицида с литературной активностью, литературным ударом. Мне кажется, он там поглубже все это вам ответит, чем я. Но очень многие, конечно, творческие люди, художники. Вот, многие, да. Ну, что тут, господи, музыканты тоже. Вот, ну, прекрасно известно, что Мусоргский от белой горячки, он еще не знает. И так далее, да. Вот. А про, да, литераторы, это просто бич. Вот. Актеры тоже, ну, почему нет. Режиссеры в меньшей степени, а вот артисты, да, здорово выпивают. Ну, потому что, да, вот психическая структура хрупкая. Такая. Они чувствительны к более тонким движениям души, нежели мы с вами. Ну, правда, тонкая душа в организации. Но она и ранимая будет. У них же, ну, вы смотрите, у многих хороших и великих актеров с личной жизнью никак там, да, это. Разводятся, сходятся, там романы бесконечные какие-то. Очень большие непонятки, редко кто там благополучен и спокойно там жил, ну, может быть, Георгий Вицин, который с детства был приручен йогой заниматься. И на все смотрел пофигистически. Он в «Женитьбе Бальзаминова» играет 20-летнего парня, ему там 48. То есть он всю жизнь в отличной форме был физически. Вот и не пил, не курил, хотя играл алкашей, кстати. Да, и второй типаж, конечно, это вот нарциссически биполярная личность. У нас же пограничная. И тут защиты, смотрите, уже не такие грубые. Но это какие защиты? По типу расщепления мира. На черное, белое, хорошее, плохое. Да? Друзей, врагов, мы, они. Такое биполярное видение мира, себя, всего. Вот. При этом половинки изолированы. Могут проявляться самостоятельно. Как бы вот на голубом глазу он может нам... Спустя 5 минут говорить прямо противоположное, что вот оно расщепление. Вот. Ну, особенно, конечно, характерно расщепление это в больнице, когда человек поступает после месячного запоя. Фу. Ну, там детокс провели, потом вроде так лекарство надо назначить, ну, так трогательно, напряженно. Нет, доктор, таблетки я не буду. Почему? Боюсь печень посадить. Или там сердце посадить. Месяц запоя — это только в путь. Это вот на сердце не влияет. Я, говорит, ваши антидепрессанты не буду. Почему? Подсяду. Боюсь сдать. Да, ну это вот расщепление. Они точно так же расщеплены в отношениях, расщепляют отношения. Точно так же создают отношения в зависимости. Это вот классика зависимого поведения, вы же понимаете, да? Что зависимость той же природы.
Скажите, а какова вероятность развития устойчивой ремиссии, в случае лечения, допустим, наркозависимых ребят?
10%.
У которых
в среднем по миру.
Настолько... Количество психотравмирующих ситуаций превышает количество ситуаций, которые их могли бы радовать, что их настрой уже практически...
Ситуации нас вообще никакие не радуют. Потому что ситуации, что может порадовать, мне кажется, это оргазм и хороший обед. Вот. У них и с обедом плохо, и с оргазмом. Потому что количество травм, понимаете, ну, наркоман относится вот к первому типу, безэмоциональной кожи. И то, что для нас мелочи, в общем-то, ну, проходные какие-то вещи, ну, поскандалил, ну, поговорили резко. Ну, неприятность. Для него это уже психотравма. И они нам в анамнезе это преподносят прямо жизнь, как сплошную цепь страданий и психотравм. Да. Почему? Потому что для него это субъективная психотравма. Вот. И тут вопрос же, это не психотравма его лечить, а укреплять границы его селфа психических, да, более зрелые защиты и зрелую идентичность выращивать. Вот. Потому что, ну, это не входит в цели моей лекции про центр ремиссии, но, в принципе, во всех центрах за счастье считают, если 10% годовых ремиссий, вообще вот по всему миру, в среднем кто этим занимается, да и у нас в Минске тоже. Вот. Там же, понимаете, есть другие процессы. Там есть некоторые западные данные, где смотрели людей 20 лет, что с ними происходило. Они говорят, процентов 40, в принципе, они без лечения прекращают употреблять. Вот. Когда жизнь как раз вот травмирует по-настоящему, а не понаружку. Ну, когда реально, вот такие вот конфронтации со смертью. И на уровне нарциссическом, пограничном. Вот. А тут опять же вот уже будет расщепление два основных чувства, да? Вот. Это агрессия и тревога, сепарация, отделение, страх потери. Если на базовом уровне мы имеем дело с тревогой смерти, конечно, витальной, да? Здесь тревога быть покинутым. Нам не важно, это мужчина, женщина, там, алкоголик, зависимый, наркоман. Все равно по мотивационной структуре он будет делать все, чтобы избежать переживания чего сепарации и сепарационной тревоги. Вот.
Еще один у меня такой вопрос.
Да.
Сталкиваюсь часто в работе в реабилитационном центре с тем, что нашими пациентами являются не только зависимые, но и, предположим, люди, которые в своей зависимости столкнулись с таким диагнозом, как вирусный энцефалит. Пол мозга не работает, он находится у нас.
То есть, ну, хорошо.
Адаптация полная. Насколько эффективно таких людей содержать в реабилитационных центрах?
Я не знаю, не проводил таких исследований. Потому что оценка эффективности любой психотерапии — это сложнейшая научная задача. Сложнейшая, нерешенная до сих пор. И вот оценка эффективности реабилитации больных, химически зависимых, да еще с органическим поражением мозга постинфекционно, пока не проводилось. Но исходя из моих психиатрических знаний, из того, что я читал из книг, потому что я не имел дела с такими людьми, и то, что я видел у алкоголиков, я алкогольным отделением заведовал, а это качественно разные пациенты, чтобы понимать. Надежд на ремиссию и реабилитацию человека с органическим повреждением мозга всегда намного ниже. Почему? У него функционал мозговой уже плохой, нарушенный. Это ему как в мозге выстрелили из дробовика с утиной дробью мелкой, да, вот. Ну, как друшлаг. Тут работает вот на томограмме компьютера, там прямо видно вот молчащие участки мозга. Вот просто как мертвые зоны, действительно.
Как рассеянный склероз, да?
Да, но только нейроны, конечно, поражены от энцефалита. Вот. Ну, я не знаю, вы же, наверное, видите эти картинки на всяких проспектах, да? Томограмма красивая, это показывает. Вот просто молчащие участки. Они не откликаются на наше воздействие. Вот, и все. У него, как это говорят нейропсихологи, и когнитивный потенциал снижен, и слова хуже понимают, и реагируют, и ассоциируют плохо, ну, сравнение плохо проводят. Им трудно модель будущего строить. Ну, мозг порушен. Конечно, труднее намного им будет, и прогноз хуже будет. Но насколько, я вам не могу ответить компетентно это, потому что, ну, это требует исследований каких-то. Ну, конечно, хуже, это же так ясно.
Ну. Хорошо, а, допустим, тот же реабилитационный центр, ну, который возрождается на клинической терапии, ну, занимается наркоалкозависимыми, и в этом же центре, в этой же среде, ну, в этом же процессе принимают участие, предположим, шизофреник.
Ну и прекрасно. Я всегда за реабилитацию шизофреника. Конечно. Он же это самое.
Это ему какие-то адаптивные способности расширит.
Но он же помогает, он работает как-то.
Ну, это все-таки сложно, но...
Сложно, но человек же психически нездоров, но как-то старается восстановиться. Вот. Но видит страдания других, мне кажется, это очень, ну, хорошая инициатива. Действительно выздоравливать он будет от этого. У меня в одной группе для молодежи сидели и психотики, шизофрении, СВП, и аддиктивные пациенты, и голимые невротики. Ничего, так как-то они находили общий язык.
У нас такой набор.
Ну, и нормально что-то. Вот. Христос.
Немножечко сложно направить, но интегрировать в этот процесс.
Очень сложно.
Психотерапевтическую
работу. Очень сложно.
По-моему, индивидуально. Особенно с такими ребятами.
Конечно, сложно. То он всегда есть. Почему? Ну, люди нуждаются в отношениях, поддержке, даже в психозе. Почему нет? Ну, это же, вы же поймите, это тяжелая штучная работа многолетняя. Ну, смысл есть, да, но коммерческого смысла никакого. То есть, если будет эффект, он будет через 5-7 лет. Ну, регулярно постоянно работает.
Ну, это, собственно, институт детка, который
получится. А почему нет? Ну, а что? Больной шизофренией, он что, лишен адекватности? Если он вне психоза, или он там лишен сострадания как-то, или здравого смысла. Он хочет себя чувствовать полноценным человеком, тоже реабилитироваться. В этом, в израильской армии аутисты, вот, с синдромом Каннера, ну вот человек дождя, потому что генерал, они служат в разведотделе Генштаба аналитиками спутниковых снимков с палестинских территорий. Почему? У них же, смотрите, то, что мы диагностируем у них, как психоз, вы же знаете, те, кто психологи, актуализация латентных признаков, ну, это чуть ли не вернейший признак, они по мелочам отличия замечают. И они малейшие отличия на снимках, сделанных вот утром, допустим, и в обед. И типа говорит, вот эта машина в 5 метрах вот здесь стояла, а здесь вот это изменилось. Они замечают то, чего обычный глаз и мозг человека здорового не видят, игнорируют. А они вот эти мелкие отличия видят. И израильтяне считают, что это очень гуманистический способ реабилитации. Потому что они там послужат в армии, потом это им путевка в жизнь. Прямую. В Израиле, если ты не служил в армии, ты чмо. Вот. А если ты послужил, ты получаешь много социальной поддержки потом. И вот они решили проблему аутистов вот так вот. Они их берут на службу. Вот. И более того, вот я же говорю, в очень таких важных и закрытых подразделениях. Но они же молчат, они же ни с кем не общаются. Аутист военную тайну не зальет. Это он мне алкоголик в стакан налил. Секреты, ну, за второй стакан, за то, чтобы его зауважали просто. Но за то, чтобы его зауважали, коренной вопрос же там, это уважение к себе, собственной ценности. Коренной вопрос, конечно, пограничного уровня. Это вопрос Раскольникова. Творя дрожащий или право имеет. Вот. А ответ постмодернистский сегодняшний. Тварь, точка, дрожащая, точка, и право имеешь. Ответ да на все вопросы. Вот. Это второй уровень пограничный. Это, конечно, зона нашей терапевтической активности, где мы бьемся. Тут исходы, знаете, 50-50. И действительно, как справедливо коллега заметил, эффективность зависит и нашего контакта, да. Потому что тут и, ну, и выбора стратегии терапии, и продвижение от чего? Не только от глубины и базисного дефекта отношенческого, этого раннего, а еще от превходящих перемен. Вот, органика мозговая, энцефалиты, ну, депрессия может там совершенно у них идти отдельным диагнозом. Шизофрения то же самое может быть. Более того, понимаете, при шизофрении парадокс, алкоголизация значительно смягчает ее течение и делает более доброкачественным. Не верьте, потому что алкоголь вызывает шизофрению. Все наоборот. Вот. Он смягчает ее течение, делает их более добрыми, эмпатичными, открытыми. Да, это все старые психиатры знали. Нам это в интернатуре все говорили. Вот. Вы, говорит, в учебниках, конечно, можете прочесть, но вот что я вам скажу из своего опыта. Он действительно видит, что с ними хоть говорить можно, если шизофреник. Вот. На земле стоит не в макаке. Вась, что будешь делать, как выпишешься, он инвалид второй группы. Ну что, приду домой, говорит, сдам тару на магазин. Вот. Ну, соберет бутылки. И все, на гастроном опять. Ну вот. И это да, вот здесь как все биполярно. Может повезти, может не повезти, да. Стержневой вопрос здесь какой? Организация привязанности. Вот. Он, если так сказать, вот по Раскольникову, он отчаянно нуждается в привязанности, он мучается от одиночества, но при малейшей возможности ее организовать, он ее разрывает. Вот. Он энтимофоб. Любой аддикт. Соответственно, ну, созависимый человек, он кто? Аддикт отношений. Он прилипает, привязывается. Любой ценой избежать одиночества. И оба этих человека, они стремятся избежать одиночества и боли, связанные с этим. Вот. Но каждый своим путем. Вот. Но и всячески избегают близких привязанностей. Близости избегают тоже. Да. И выбор терапии тут, конечно, вербальное не сильно поможет. И это поле, где и гештальт-терапия будет работать. Психодинамическая. И здесь, конечно же, простраивание отношений – это альфа и омега. То есть простраивание отношений, границ, да. Осознавание себя, осознавание чувств, потребностей. Да. И здесь человек уже нуждается в другом, в людях, да. Но боится себе в этом признаться. Вот. Поэтому организует псевдонезависимость путем впадания в зависимость от переходного объекта. То есть не хочу быть в зависимости от мамы. Ну, как сказать, дилемму такую простую, да. Вот. Вот лучше буду в зависимости от водки. Да. Ну, это же вы знаете, да, анекдоты там. Русские, американцы, французы, англичане там. Да. Евреи тоже, да. Вот. Отношение к жене, к любовнице или к мамочке, да. Знаете?
Нет.
Ну, там вот перечисляют, там, ну, долго это, длинный анекдот мужской. Вот. Там французов, американцев, англичан, ну, там вот жена там, да, любовница и так далее. Да, то есть любит эту, спит с этой, это про расщепление, конечно. Вот. И там про еврея красиво сказано. И жену, говорит, имеет, и любовницу имеет, но любит мамочку. Русский тот. И жену имеет, и любовницу, но любит водку. Вот это вот характерно, кстати, для как раз алкогольной организации расщепления влечений. Такое. То есть импульс либидо любви переносится на переходной объект. Вот. И они таким образом, ну что делают? Десексуализируют отношения. Понятное дело, там, например, в алкоголизацию вообще в зависимость вплетены какие мотивы-то? Вот. Облегчение реализации через снятие запретов там, совести, да, реализации сексуальности и агрессивности. Совершенно подростковую проблему много десятилетий решают. А, то есть, там же мотивацию можно у них прояснить одним вопросом. Чего такое вы себе позволяете пьяный, чего не можете позволить трезвый? Вот. Что? Аддикт этого уровня, он пытается повзрослеть. А ресурсов не хватает, и страшно от мамочки оторваться. Вот. И поэтому, да, вот, ну, знаете, это же сельская драма алкогольная. Не работает у матери, отбирает пенсию, и потом еще бьет смертным боем. И заявление какие? Живет за ее счет и говорит, ты мне всю жизнь испортил. И я думал над этим. Я подумал, в чем-то в этом и правда ведь. Вот такая вот очень односторонняя правда. Потому что, ну, там опять же наивная детская мечта, что кто-то нам может улучшить жизнь. Кто-то испортит. Но это снятие индивидуальной ответственности с себя за свои выборы. И мы улучшим свою жизнь. Или испортим, но это нежелание отвечать за последствия своих выборов и решений. Что сказать, ты, мамаша, меня всю жизнь испортила. Поэтому давай сюда пенсию, я пойду за водкой. Вот. Сама там хоть не живи. Да, ну вот это наиболее понятная часть, да, зависимости. А в периодическом течении тут возможно улучшение. Возможно улучшение. И эта часть, отзывающаяся на терапию, называется неплохо. Да. И на индивидуально. Они уже слышат, но опять же, вот работа с ними сложными вербальными конструкциями бесполезна. Вот. Эта работа должна быть на уровне языка. 3-4-летнего ребенка на уровне понятия. Очень простых, ясных. И в основном что? Это комментирование, есть отражение чувств, поведенческих актов, обучение их осознаванию просто, да, и прояснение своих границ и потребностей. И жесткий сеттинг, они же разрушают рамки и границы. И здесь вполне можно уже амбулаторно работать. Это та категория публики, которая удерживается в отношениях. Но в любой момент может свалить, вы знаете. Они переменчивы, как ветер в мае. Поэтому мы на что должны работать? На стабильность, надежность и устойчивость. Свою, но быть готовыми к отвержению в любой момент. Поэтому никого из них не надо удерживать, навязываться. Тут уже простые слова лучше доходят. Да. То есть хочешь уйти из терапии, ну уходи. Если у тебя в мире есть место и человек, кто тебя будет слушать внимательно, часто, твою галиматью, твои жалобы. Вот. И при этом не смеяться над тобой, не гнать тебя оттуда. Иди.
Скажите, пожалуйста, а так называемое кодирование, ну? И случаи, когда человек закодировался и...
Он не закодировался, а его закодировали.
Закодировали, я...
Вот это вот у них лингвистический оборот подразумевает, типа он сам.
Ну, я сейчас о другом.
Я обращаю ваше внимание, это вот типичный у них в речи паттерн. Типа вот, ну как бы сам. Они же под давлением обстоятельств туда приходят. Вот, и сзади упирается ствол револьвера жены, да? Или начальника со службы.
Ну окей, но когда прошло кодирование, сам человек, то есть алкозависимый, он, я вернулся к жизни, человек начинает работать, да. Семья себя ведет, ну то бишь тогда получается, куда девается проблема
психического, никуда вытесняется. Становится... На 3 недели, да. На 3 недели. Есть прекрасное исследование начала 90-х годов. Оно сделано здесь, в Украине, главным наркологом Днепропетровской области. Этот мужик по приколу, ну, диссертацию написал. Ну да, напряг он всех районных наркологов и проследил катамнезы коголиков, кодирующихся там у 3 каких-то чудотворцев, якобы вот, ну, личных учеников самого. То есть, ну, апостол почти, да? Вот. Ну, Довженко. Да, и проследил. Ну, как он мог проследить, только напрячь, вот, конечно, звено низовое, наркологическое. Проследил длительность ремиссии, значит, 70% до 3 месяцев. Да, 80% у них, значит, запивает первые полгода. И за год выходит только сейчас 12-15% трезвых. А для сравнения я вам скажу, эффективность спонтанных ремиссий, если людей вообще не лечить вот в отделении. И мы тоже это исследовали вопрос. Я и в своем отделении исследовал. И у многих ребят спрашивал тоже, ну, кто там заведовал или кто работает давно. Если вообще вот не трогать ничего, да, периодически подходить, интересоваться им, спрашивать. Спрашиваешь, как тебе атмосфера, как люди там, да, вот. Так, обычно такие люди, это вот следующий уровень невротичный, более сохранный. Они говорят, доктор, вот не надо даже лечить. То, что я вот сюда попал, и то, что я вижу кругом, это уже для меня настолько, говорит, поучительно. Вот. Они уходят в спонтанную ремиссию 30-35%. Если вообще даже не лечить алкоголизм, только вы им это не говорите. Вот. Но это мировые исследования, среди мировой уровень плацебо-реакторов среди больных алкогольной зависимости 30-35%. Они реагируют на плацебо. То есть уровень спонтанных ремиссий, доказано уже, выше на порядок, чем лечение от кодирования. Кодирование, оно получается, убивает даже остатки волевых функций саморегуляции, которые у человека были. Фактически это имплантация чего? Внутреннего саботажника, диверсанта. Внутрь психики помещается смертоносный преследующий объект. Вот. И они, понимаете, субъективно, потом, когда работаешь в психотерапии, там приходят, но потом уже люди спустя годы. Говорит, что ты забухал-то тогда после кодирования? Говорит, доктор, только я не могу так жить. Один говорил мне, я, говорит, себя чувствовал как кастрированным все время. Это правда, что влечение подавлять. А другой, который в тюрьме сидел, знаете, говорит, доктор, я себя чувствовал как опущенный постоянно. Как будто, говорит, меня отымели вот гомосексуально. Как. И это тоже фактически его отымели. Вот. Ну, в него ввели что-то. Демонтировали.
Скажите, пожалуйста, а какая эффективность лечения зависимости алкоголя, например, гипнозом?
Никакой, равна нулю даже. Я думаю, даже усиливаю. Да, максимум 35%. Понимаете, все, что до 30-35% не считается эффективным лечением, потому что это равно уровню спонтанных выздоровлений. Ну и так, если людей не трогать, вот одна треть сами выздоровеет. Я вам этого не говорил, это для служебного пользования.
Просто как это сами, то есть принятием
самого. Ну так вот, в голове решение, совершенно верно. У них запускаются процессы, то, что называют на сегодня саногенез. Ну, восстановление здоровья. То есть здоровые, грубо говоря, вот здоровые процессы начинают преобладать над болезнями у них. Процессы восстановления, защиты, адаптации у них начинают идти хорошо. Ну, понимаете, это медицина, ну, кто работает, это известный закон 3/3. Все заболевания можно на три части поделить. Все, и пневмонии так текут тоже. 1/3 сами без лечения проходит. За счет силы организма просто. Мы же не надо сбрасывать.
Независимости.
Что?
Независимо от стадии зависимости.
Думаю, да. Потому что, да, все равно же там 2/3-то. 1/3 вообще без шансов. И наш терапевтический успех это 2/3, это вот эти вот пограничная зона нарциссическая. Тут надо попотеть же. Правда, потому что приложить труды. А вот то, что я говорил, легкие победы, вот это вот, до невротического уровня. То есть, в принципе, расстройство уровня зрелой личности уже. Как аналитики говорят, эдипального, да, то есть где в голове у него папа, мама есть. И это уже. Если вот нарциссическая часть это диадное отношение, как бы с мамой только, то здесь вот с мамой отношения, плюс с социумом и с папой. То есть тут присутствует уже несколько персон в голове. И это уже проблема конфликта. Конфликт здесь внутренний. Вот. И это конфликт выбора всегда между любовью и запретом на нее. Между желанием и запретом, если говорить уже так, упростить фрейдовскую форму. И это алкоголизация какая? По выходным дням, после скандала в семье, да, он не дает классических запоев. Он может пить день, два, три, но потом ему плохо, но у него нет отходников, он не опохмеляется. Вот. Он может часто поддавать, по чуть-чуть, но все равно, если вот это уровень личности уже такой интегрированный, в семейную систему, в социум, у них профессия же есть, образование часто, да. То наша терапевтическая работа сводится к чему? К проработке конфликта и помощи в выборе. Вовсе не в борьбе с алкоголем.
Понятно.
Он тут, алкоголь идет как вспомогательное средство чего? Смягчить конфликт внутренний, уйти от выбора в сущности. Ну, что любой невротик делает. Наша задача его опять вернуть на трезвую к выбору и к ответственности, как любой невроз лечить. Ну и к принятию того, что да, есть конфликт в голове, ты от него бежишь. Своей пьянки, да, или тем, что каждый день пивас сосет, да. Домой идти не хочет человек, сосет пиво. Большинство из тех, что допоздна сосут пиво, они домой не хотят идти просто. Постылые отношения. Я спрашивал уже многих, говорю, а для чего там вот пивас, да? Она говорит, чтобы как можно позже домой пить.
Не видеть. Спать никого не видеть.
Да. Седатировать себя. Вот. И избегать разрешения, конечно, конфликтного противоречия тяжелого. Да. И это те, которые на кодирование будут. И у него кодирование просто вот чаша весов. Сдвигает ту или иную сторону. Ну, гирька дополнительная. Вот. На чашу весов с выбором. Право, лево, да, нет.
Вот. А про вот тех, которые сами вылечиваются сейчас.
Вот эти.
Срочно закрыть этот вопрос. Это те, которых в принципе не трогают. Это они выходят себе по улицам и вылечиваются сами. Или вылечиваются сами в условиях уже помещения куда-то.
А так само помещение куда-то. Все равно все эти медикаменты, они не особо-то и нужны тут.
Не, я про атмосферу. Да. Тоже часто слышу.
Больше.
Тоже часто слышу, да, что мне вот этого вот. Я посмотрел, и мне
хватит. Да, в больнице многими людьми воспринимаются кем-то зловещим. но потом все равно многие начинают воспринимать как очень защищенное убежище от мира. И мы вытаскиваем, он в психушку-то попадает, но мы же его дергиваем из психотравмирующей ситуации. И смотрите, он тут не помещен в ситуацию. Он лежит в дурдоме, этот мужик говорит: боже, куда же я попал, до чего я докатился-то? Я лежу там с бомжами, ханыгами на соседней койке, психоз, тут кто-то умирает, а этот обоссался. И я такой же буду, это не так сильно. И он лежит, и он говорит, они потом говорили тоже, и говорят люди, у меня, говорит, было время подумать, ну, без там эмоций, без скандалов домашних на работе, вот подумать просто. И решить, и все. То есть там внутренняя работа большая. И обычно я проводил исследование, почему кодирование помогает. Я, по-моему, даже статью опубликовал. Вот. Я у них анкету просто выбрал. Вот буквально внутренний путь, с чем они шли на кодирование. А знаете, 75% там, где была ремиссия, они шли на кодирование, уже имея сформированное решение об отказе. А зачем ты шел? Он говорит, мне ритуал нужен был. И второе, закрепить решение, ритуал просто. И второе, говорит, нужна была бумажка для работы, для жены, чтобы отстала. Но решение уже было, он внутри уже принял решение. И это тоже, это наши легкие победы, вот эти пациенты. И я не к тому, чтобы отказывать, брать, лечить, все. Мы тут вполне будем эффективны. Вот. Знаете, потому что ему тут... Не как снотворное, не как обезболивающий алкоголь, да, как легкий транквилизатор. Вот. И вопрос, какую потребность он обслуживает. Да? Потребность в самоуважении. Да? И, все-таки потребность иметь сильное я, сильное эго делать выборы. А он не может, он недооценивает себя, боится. То есть оно, как говорят, контрфобические функции выполняет здесь. Вот.
Почему сможет сводиться работа с 72-летней старушкой, которая решила на закате жизни покутить, а потом закодировалась? Просто есть сейчас такая клиентка.
Она платит?
Да.
Я бы работал. У меня был опыт работы с 67-летней старушкой. Вот, пожилой еврейкой, перенесшей Холокост, узница концлагеря. А у нее был рак. Вот. Она была прооперирована, на грудь пелена и проходила химию, химиотерапию. Я думал, ничего не даст. Ей давали полгода, она прожила 3 года. Исполнила все свои мечты. Съездила в Израиль. У нее сын в Израиле был, видела внуков. А на могилках у нее мама. Мама в Израиле, отца убили Холокост немцев. Вот. И очень довольна была терапией. Я очень не хотел за это браться. Но она мне платила из этого пособия немецкого. Угу. Ей платили немцы, по-моему, 400 евро в месяц. Ну, за концлагерь. Угу. Вот. Она говорила, зачем мне деньги, вот лучше на терапию. И ничего хорошего было эффекта. Вот. Ну, конечно, тяжело с пожилыми людьми. Она вредная была, старушка такая. Всю жизнь работала инженером на заводе. Коммунистка такая, комсомолка убежденная. Ну, вот, такая ударница трубы.
Зато же там Сибирскую магистраль строила.
Да. У этого там чуть ли не орден трудового красного знамени. Все так. Дети такая. А, да, а муж у нее был этот сионистский активист. Она его так порицала, сурово. Называла Яшкой. Ничего, через 3,5 года умерла. Метастазы, конечно, выстрелили. Но все-таки несколько лет нормальной жизни. Поэтому почему нет? Ну, мы же не знаем. Типа, ну, я же почему читаю лекцию? Оценивайте их по уровню. Психодинамически. Если хорошо сформировано. Ментализация, вербализация, личность за границами, да, сознающая, есть мотивация, понимающая структуру, понимающая. Для чего и зачем, да? Вот. Какие выборы там и так далее. Почему нет, господи?
Ну, просто мне очень странно. Не было никогда такого.
Ну, конечно, не было.
Бьющая бабулька, это для меня.
Да. Ну, я могу сказать особо про женский алкоголизм. Понимаете, это же миф о ее неизлечимости. Все это чушь. Вот, потому что я потом только понял, авторы руководств, ну, по наркологии, психиатрии, это же профессура. И там киевская, одесская, питерская, московская, да, минская. А где профессура сидит? На кафедре в клинике. Где клиника находится? В крупном городе. В крупном городе наркологическое отделение в женское. Кого будут доставлять? Бомжих? Вот. Социопатических баб, проституток с вокзала, да? Свендиспансеры всяких теток там, да? Ну, то есть, социопатические такие элементы со зрядной деградацией. Вот. Которые защиты уже лишены, и которые, например, игнорируют даже внешний вид, и их вычисляют легко. Соответственно, они концентрируются там. Допустим, пишет мужик докторскую там, или кандидатскую про женский алкоголизм. И какой он видит материал? Вот этот. Вот. Да, и пишет, что все жопа, ну действительно. А там, конечно, ну, тяжелые, вот скорее первой категории, либо осложненный вариант там нарциссических пограничных дел с органикой. Круче, да. Вот. Утратившие связи социальные, одинокие. Или, да. И я все равно убежден, их можно лечить, но это очень трудоемко и затратно. Но никогда же к профессуре не приходили новорусские тетки, пьющие в одиночестве дома, да? Пенсионерки-училки, вот какие у меня были. Вышедшие на пенсию, успешные дети в городе, все, она сидит в Белорусском районном центре в депрессии и квасит. А чего? Дети выросли, все успешно, все хорошо. Вот муж там, допустим, умер уже в возрасте. Она говорит, а все, мне вот только Бог хотел. Вот, да, потом офисные, другие банковские банкирши эти тоже не будут приходить на кафедру. Да, они если придут к профессору втихаря там, они, как правило, же, ну, бред, они назначают антидепрессанты и сажают их в зависимость от тяжелых антидепрессантов типа феварина, там, ужас. Побочные явления такие страшные. Как будто нет современных препаратов. Вот. Они к ним не пойдут. Преподавательницы вузов не пойдут. Да? Там, торговые работники, что бухают. К ним не пойдут. Я перечисляю, вот кто у меня был. Врачи-стоматологи. Вот. Я двух стоматологистов лечил. Вот. То есть они не пойдут к ним. А там, ну, вполне, в принципе, можно.
Ну да, светиться не хочется.
Светиться не хочется, если приходят на терапию. Если остаются, то нормально. Но там, я вам уже говорил в первой части лекции, надо искать депрессию. Угу. И лечить там у пьющей женщины вначале депрессию. Угу. А потом депрессию пролечить, она бухать перестанет. Ну, я прав. Все, я что-то заболтался не в меру.